Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Последний адрес – дом престарелых. Как российские власти заботятся о стариках. Рунет под контролем. Новые законы для российских пользователей всемирной сети. Мертвые птицы, черные пляжи. Экологическая катастрофа в Черном море стала международной.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Общественного активиста из Петропавловска-Камчатского Алексея Петрова арестовали, обвинив в призывах к террористической деятельности. Поводом стал его комментарий в интернете под постом о вакцинации, сделанный еще в августе 2020 года. Он предложил ввести вакцину кремлевскому Кащею в надежде, что его заберет вирус. Как пишет телеграм-канал «Камчатская жизнь», в постановлении следствия о привлечении Петрова в качестве обвиняемого говорится, что во фразе о Кащее содержится призыв к посягательству на жизнь государственного деятеля, президента России. Почти 30 миллионов рублей за полтора года составила сумма штрафов, назначенных российскими судами по административным делам о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и пропаганде педофилии. Это, как сообщает государственное агентство ТАСС, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде России за период с января 2023 года по июль 2024. За это время суды оштрафовали 125 физических, 44 должностных и 27 юридических лиц. С декабря 2022 года в России полностью запрещена пропаганда ЛГБТ. Раньше пропаганда не допускалась только среди несовершеннолетних. Также по статистике Судебного департамента за те же полтора года почти на 26 миллионов рублей суды оштрафовали иностранных агентов за несоблюдение закона об их деятельности. Из 620 штрафов 471 вынесен в отношении физических лиц, 67 в отношении должностных лиц организаций. 5 раз штрафовали иностранцев. Сейчас в едином реестре иноагентов больше 900 имен и названий организаций. По российскому закону признать иностранным агентом могут любого, кто находится под иностранным влиянием. Уральского правозащитника Алексея Соколова, обвиняемого в демонстрации символики экстремистской организации «Фейсбука», отпустили из следственного изолятора. Его освободили под подписку о невыезде в связи с окончанием срока меры пресечения. Соколова, известного в регионе защитника прав заключенных, арестовали в июле 2024 года. Тогда же спецдокладчик ООН по правам человека в России Марианна Кацарова и спецдокладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоллар потребовали от российских властей немедленного освобождения и прекращения преследования Соколова. Несмотря на изменение меры пресечения, расследование дела против правозащитника продолжается. Против жительницы Омска Елены Набоки, проводившей одиночный пикет, составили протокол о нарушении общественного порядка. 7 января она вышла к зданию правительства Омской области с плакатом и требовала обеспечить ей лечение. Ее задержали. У Елены Набоки хронический бруцеллез. Это инфекционное заболевание, которое передается человеку от животных. Она требует от чиновников вакцину, производство которой находится в ведении Минобороны. Вакцина не продается в аптеках, а распределяется по больницам.
В первые дни Нового года в Якутском доме престарелых обнаружили тело мужчины. Оказалось, что он умер еще в прошлом году и не меньше недели пролежал незамеченный социальными работниками. Трагедия в Кировской области, где 5 января в пожаре погибли 8 жильцов дома для пенсионеров. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Постояльцы пользовались обогревателями, чтобы не замерзнуть. Дома престарелых в России горят по несколько раз в год и редко обходится без жертв. Многие из таких заведений работают полулегально, поэтому их не проверяют пожарные и Роспотребнадзор. В Госдуме и Министерстве труда обещали рассмотреть предложение по регулированию работы пансионатов для престарелых, однако соответствующий законопроект застрял где-то на стадии общественного обсуждения. Как российские власти заботятся о стариках, расскажет Роман Перл.
Одноэтажное деревянное здание вспыхнуло, как спичка. По словам очевидцев, огонь охватил дом за считанные мгновения. Пожарные прибыли оперативно, но здание уже было в огне. Эвакуировать удалось только троих стариков. Обгоревшие останки еще восьмерых постояльцев нашли позже. После пожара в МЧС отметили, что тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Конец цитаты. Другими словами, причиной гибели 8 человек стали грубые нарушения правил пожарной безопасности. Пожары в домах престарелых в России не редкость. Инспекторы Пожнадзора разводят руками. Даже государственные учреждения, игнорирующие требования правил пожарной безопасности, закрыть можно только по суду. А частные и досмотреть не получается. В России так и не принят закон об обязательном лицензировании частных стационарных соцорганизаций, где проживают престарелые и инвалиды. Хотя о его необходимости заговорили 5 лет назад, после серии страшных пожаров в частных домах престарелых. В апреле 2020 года 4 человека погибли из-за возгорания в подмосковном пансионате «Третий возраст». Спустя месяц еще 9 пенсионеров стали жертвами огня в Красногорском соцдоме. В декабре того же года в Башкирии 11 человек также погибли во время пожара в доме престарелых. И везде спасатели отмечали нарушение норм безопасности. Кроме того, беспомощных стариков просто некому было эвакуировать. Требуется соблюдение не только пожарных нормативов. Пенсионеры и инвалиды в таких заведениях должны нормально питаться и получать медицинскую помощь, да и просто не оставаться без заботы и внимания со стороны обслуживающего персонала. За этим также необходим контроль. В доказательство чему шокирующая история из Якутска, где в доме престарелых пенсионер не просто умер, тело начало разлагаться прежде, чем на него обратили внимание санитары. Но менять законодательство власти не торопятся. Профильный законопроект разработали только в 2023-м. Минувшей осенью Минтруд представил очередной его вариант, в котором лицензии для открытия домов престарелых предлагают выдавать с 2026 года. Впрочем, и этот проект до сих пор так и не дошел до Госдумы.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией основатель интегрированных жилых комплексов для пенсионеров Buena Vista 65 Club Алексей Сиднев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите,
здравствуйте,
пожалуйста, а что такое произошло в Якутске? Как могло вообще в принципе случиться так, что сотрудники дома престарелых могли неделю не замечать умершего в их учреждении человека?
Да, это трагедия. Так, конечно, категорически быть не должно. Просто надо немножко понимать, что это за учреждение. Это учреждение, в котором живут 290 человек. По штату работает примерно, если не ошибаюсь, 180 сотрудников. То есть это советского типа, огромное трехэтажное учреждение, которое есть по всей стране. И что в этих учреждениях происходит, это то, что они всегда недофинансированы. Там всегда не хватает людей. Вот поэтому для того, чтобы эти учреждения настроены таким образом, чтобы людям не легче там жилось, а чтобы легче этим управлялось. Вот поэтому, когда меньше людей, срезаются углы, не следуют никаким протоколам и процессам, поэтому и персонал просто не обратил внимания. Они могли даже не знать, что к ним новый человек приехал. Потому что организации нет, людей не хватает, да еще и Новый год. Кто будет работать в Новый год? Мало персонала. Поэтому эта ужасная трагедия произошла. А вряд ли человек был в комнате один, то есть еще был сосед, но сосед либо тоже был в состоянии, когда не мог рассказать. Потому что часто в таких учреждениях находятся люди, которые не могут жить без постоянной посторонней помощи. Вот и стечение, трагическое стечение обстоятельств.
А поясните, пожалуйста, вообще дома для престарелых в России – это что за учреждение? Там предлагают что? Просто постои? Это пансионы? Или там предполагается какое-то лечение? Что это вообще такое, вот как явление, если говорить о государственных учреждениях?
Государственные учреждения, их дизайн, большинство, их на самом деле всего больше 1000. В среднем они выше 100 человек, есть 200, 300, даже 1000. Есть учреждения общего типа и называются психоневрологические интернаты. Это учреждения, в которых находятся люди старшего возраста, которые не могут жить без постоянной посторонней помощи, люди, которым просто негде жить. И поэтому там вот эта вот сборная солянка. И поэтому вот эти учреждения, они есть везде. Общее количество мест примерно 250 тысяч. И эти учреждения, они сделаны и были сделаны для того, чтобы люди не оставались без присмотра. Вот. Но при этом эти учреждения не полностью финансируются государством, человек платит 3/4 пенсии и живет, дай бог, в 2-3-местной комнате. Нету санузлов, как правило, один на этаж. И больше это похоже на такую мини-тюрьму, что ли. Вот. Они меняются, они улучшаются, появляются прекрасные. Москва, впереди планеты всей, впереди России. Они сделали серьезную программу по обновлению, в других регионах тоже.
Государственных именно учреждений.
Государственных, государственных. Но основная проблема, что, конечно, все равно за вот этими стенами не видят людей. Основная проблема, что не хватает денег. Не хватает денег на то, чтобы нанять людей, чтобы их обучить. Соотношение количества людей, которые ухаживают, количество людей, которые живут на одного, на четырех живущих, один человек, который ухаживается. Но очень не один человек на 50. А гораздо больше, и так далее, и так далее. Это огромная проблема для нашей страны.
Да, вот это проблема, основная проблема государственных учреждений такого типа. А если говорить о частных, их же тоже появилось довольно много. Вы сказали, что в России больше 1000 заведений, таких вообще по официальным данным на 2024 год было 1050 таких учреждений, вот как раз включая психоневрологические интернаты и, собственно, дома престарелых, там 300 тысяч человек живет. Но помимо этого, по разным оценкам, в России работает не менее 1500 частников в этой отрасли. И только небольшая часть из них вообще заметна государству, потому что это люди, которые добросовестно вошли в реестр поставщиков социальных услуг. Остальные работают полулегально, скажем так. Вот как, например, те люди, которые содержали этот дом, социальный приют, как его назвать, в Кировской области, где произошел пожар 5 января. Там жило всего 11 человек, этих пенсионеров. К несчастью, 8 человек погибли в пожаре. Но это было вот такое учреждение вроде дома престарелых, но только неофициального. Как сосуществует вместе?
Существует, потому что, если вы посмотрите на количество мест в государственных учреждениях, оно не меняется. Может быть, на 0,5% в год. Вот как 10 лет назад было столько же, так и столько же мест сейчас. Поэтому спрос растет, потому что люди живут дольше. И количество людей, которым нужна помощь, которым нельзя помочь дома, увеличивается. Поэтому возник спрос. И спрос, естественно, частный рынок заполняет. А поскольку исторически никакого регулирования не было, то это был такой, знаете, Wild West. То есть кто хочет, тот и делает. И поэтому не было регуляции, появились частные дома. Кто-то делал лучше, кто-то делал хуже, кто-то делал, исходя из того, сколько могут заплатить люди. Сколько могут заплатить люди в поселке Кельмесь Кировского района. Там всего 5000 человек живут в этом поселке. Основная промышленность – деревообрабатывающая. Я не думаю, что там много богатых людей. Поэтому, скорее всего, они могут платить максимум пенсию. И, конечно же, исходя из этого, и те, кто это учреждение организовал, они исходили только из того, какие деньги у них есть. Конечно, они в реестр не входили, но были они известны социальным службам, они туда приходили. Вот поэтому, возвращаясь к первому вопросу, что количество мест в негосударственных больше 100 тысяч. Не все они хорошие, но они выполняют определенную миссию. Государство не регулирует и не может отрегулировать, потому что как только ты говоришь, а давайте-ка мы всех залицензируем или все вступаете в реестр, за этим должны последовать деньги. Если вы хотите, чтобы мы работали лучше, то платите нам деньги, потому что оно стоит дороже, чем люди могут себе позволить. Как это во всем мире и есть. Всегда, что в Великобритании, что во Франции, что в других странах, всегда государство в той или иной степени помогает. Где-то целиком, где-то частично. Вот так и здесь. И поэтому, с одной стороны, этот рынок, он опасный. Происходят точно такие же случаи и насилия, недолжного обращения, и пожары, к сожалению. Вот. А с другой стороны, если его легализовать, нужны деньги. А денег нет, деньги ушли на войну. Да и никогда в этом секторе денег много не было. А с другой стороны, если полностью запретить, то куда девать 100 тысяч людей, которым больше нету мест? И поэтому каждый год одна и та же история. Давайте мы примем новый закон, и это все замыливается, замыливается, замыливается. Угу. Вот в этом, в городе Кельмесь, где, в поселке, где случилась трагедия, там же, если почитать, то есть там непонятно, чей это был учреждение, какое-то учреждение, веб-сайта нету, а государственные власти сказали, что это вообще-то не дом престарелых, а социальное жилье коридорного общежития, коридорного типа. 480 метров, большой, одноэтажный. Там жили, по-моему, 11 человек, и трагедия, 8 человек погибли в одноэтажном здании. То есть они не смогли выйти. То есть они, скорее всего, были все маломобильные. Это был день, 5 число. То есть это было не среди ночи. Поэтому о чем это говорит? О том, что люди находились без присмотра, без помощи, когда им нужна помощь. Должны все время быть люди, которые рядом бы посмотрели их и вывезли. Второй эвакуационный выход. Обычно пожары, люди гибнут на втором, на третьем этаже. То есть это вообще непонятно. И возвращаясь, то есть каким-то образом теперь это не дом престарелых, хотя на картах написано, что дом престарелых, а какое-то вроде как социальное жилье, и поэтому местные власти не виноваты. Потому что, ну, что поделать, если в доме жили 11 человек пожилых.
В какую сумму сегодня в России может обойтись содержание, ну, одного человека в таком пансионе для пожилых людей?
Минимальные расходы по стране, наверное, порядка 60 тысяч. Но таких денег нигде нет, поэтому, конечно, мы видим истории, когда неприспособленное жилье, когда мало людей, или раньше было как? Раньше работали люди, которые не имеют права работать, называемые трудовые мигранты. А сейчас с этим проблемы. 80 тысяч депортировали людей в прошлом году. Поэтому сейчас стоимость сиделки, например, в Москве хорошая, выросла до 100 тысяч рублей в месяц. Просто сиделки. Не говоря уже о месте в доме престарелых. Поэтому все это очень сложно. И без участия государства у нас будет так, что те, кто могут заплатить, будут платить. Таких меньшинство. Остальные будут страдать. И, к сожалению, трагедии будут случаться.
Да, но ведь эти трагедии случаются не раз в 10 или там 5 лет. Они случаются ежегодно и по нескольку раз в год бывает. Ну, во всяком случае, пожары. Такого, чтобы, конечно, не заметили мертвого человека в доме престарелых, я вот не припомню еще. Это что-то из ряда вон выходящее, что случилось в Якутии. А пожары-то происходят регулярно. И регулярно чиновники, значит, потрясают кулаками, обещают привлечь виновных к ответственности. И обещают что-то сделать на законодательном уровне, принять что-то. И все это упирается в какую-то вот в стену разговоры, потому что лицензирование вводить нельзя, тогда вообще будет непонятно, кто вот эти 100 тысяч человек примет к себе, которые сейчас живут в нелицензированных домах. Правильно я поняла вашу логику? Да. А денег нет на то, чтобы это все содержать государству самому? И что, и какой выход из этой ситуации?
Пожары случаются во всех странах. И просто гибнут гораздо меньше людей. Например, пожар в Испании в ноябре 2024 года, если не ошибаюсь, там погибли 10 человек, а жило 82. В Италии еще меньше. То есть пожары, к сожалению, бывают. Но пожары это и в России, да, но пожары это не самая страшная беда таких учреждений. От того, что люди падают, к ним не приходит вовремя помощь, погибают десятки тысяч людей. Вот в чем проблема. То есть пожары, да, об этом все видят, это ужасно. Мы представляем ужас, который испытывают все, кто там оказался, их семьи, да. Но, к сожалению, проблема, это не самое главное, проблема в другом. Что они управляются непрофессионально. И гибнет гораздо больше людей.
Да, и при этом они существуют, и при этом как будто бы не видно никакого выхода из сложившейся ситуации. Ну, во всяком случае, в существующих российских реалиях.
И да, и нет. Я не понимал, почему. Потому что мне казалось, когда-то президент говорил о том, что страна, которая плохо относится к старикам, неправильная страна, нехорошая страна. И мне казалось, что должно измениться, тем более эти люди голосуют. Вот и потом, с началом войны, оно стало более понятно. То есть на самом деле стало понятнее, потому что это абсолютно не приоритет больше государства. То есть люди старые, люди немощные, люди, которые не производят, условно, либо не могут воевать, либо не могут что-то производить, они не нужны. И теперь они уже не нужны в выборах. То есть уже выборы – это не так важно, уже можно выбрать по-другому. Не обязательно, чтобы пожилые люди ходили на участки. С точки зрения поддержки. Да, власть поддерживается людьми старшего возраста, поэтому все время было такое, что мы вам дадим немножко, инфляция 10%, мы вам повысим пенсию на 8%. Там, или как-то. Да, и все вроде довольны. И сейчас это становится вроде как тоже не так важно, потому что это избираемость власти, она не так теперь зависит от благополучия людей старшего возраста. Угу. Поэтому я думаю, что тренд будет именно такой.
Ну, то есть фактически сейчас в России происходит утилизация пенсионеров, одиноких, которые оказались в социальных учреждениях, и не только. То есть про них вообще совершенно забыли.
Ну, слушайте, есть то, что люди говорят, и факт. Факт, я не вижу, чтобы за последние 10-15 лет что-то изменилось. Я был как Дон Кихот 15 лет назад, когда только начинал это делать. Я считал, что поскольку всем нужно и экономике, и государству, и обществу, чтобы эта сфера поменялась, но ничего не произошло, и ничего не меняется по-прежнему. Есть великолепные люди, есть фонды, есть Нюта Фидермессер, которая пытается реформировать психоневрологические интернаты. Есть Лиза Лескина, да, которая вот с фондом «Старость в радость». Пока Лиза есть, фонд будет существовать и делать при любом режиме. У каждого из них личный очень непростой выбор, но они принимают решение помогать и встраиваться в ту структуру, которая есть сейчас, потому что без них будет сложнее.
Да. Спасибо большое, Алексей, за ваши комментарии. Алексей Сиднев, основатель интегрированных жилых комплексов для пенсионеров БНИ Виста 65 Клаб, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо за ваши комментарии. В новом 2025 году российский интернет не будет прежним, по крайней мере, с точки зрения законодательного регулирования. Уже в январе вступают в силу законы и нормативные акты, которые заметно повлияют на Рунет и некоторых его пользователей. Подробнее о нововведениях в рубрике «Дума надумала» расскажет Анастасия Тищенко.
Вы блогер и развиваете свой паблик, вы активный турист и тщательно подбираете места отдыха, или, быть может, у вас есть цифровая валюта, биткоины, например. Во всех этих случаях, и не только, вам стоит знать о новых правилах регулирования интернета в России, большинство из которых вступили в силу уже 1 января. Начнем с блогеров, даже с тех, кто себя таковыми не считает. Еще до начала нового года владельцы каналов и пабликов в социальных сетях с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков должны были подать данные о себе в Роскомнадзор, чтобы ведомство включило всех в специальный реестр. Тем же, кто этого не сделал, теперь запрещено размещать рекламу на своих страницах. А кроме того, по запросу Роскомнадзора, соцсети обязаны заблокировать такие страницы в течение суток. Под критерий больше 10 тысяч подписчиков подходят, например, многие паблики «Подслушано», где бы то ни было. А также страницы магазинов, банков, институтов. Они также должны подать в Роскомнадзор данные об администраторе паблика. К слову, как отметило правозащитное движение «Весна», среди тех, кто этого еще не сделал, глава Чечни Рамзан Кадыров и официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. У обоих больше 10 тысяч подписчиков. Теперь несколько слов о сборе других данных, геномных или, по-другому, сведений о ДНК человека. Чтобы улучшить идентификацию правонарушителей и повысить уровень безопасности, это была цитата, например, мазок со внутренней стороны щеки будут брать даже у арестованных за административное правонарушение. Ранее данные о ДНК собирали только у осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, у подозреваемых или обвиняемых по уголовным статьям, а также, простите, у неопознанных тел. Теперь, если человека задержат за хулиганство на улице и назначат ему, например, сколько-то суток ареста, у него при этом возьмут анализы ДНК. Отказаться, согласно закону, нельзя. Операции с цифровой валютой с 1 января нужно декларировать, если сумма начисления или списания превысила 600 тысяч рублей за год. В противном случае грозит штраф 40 тысяч рублей. Средства, полученные с помощью майнинга, будут облагаться налогом, как доходы или расходы от отчуждения имущества. При этом облагаться НДС операции с цифровой валютой не будут. Госорганам, а также стратегическим и системообразующим организациям с нового года запрещено использовать сервисы по обеспечению цифровой безопасности, разработанные в недружественных странах. К таким российское правительство относит, в частности, США и все страны Европейского Союза. Ранее аналогичные ограничения распространялись лишь на системы защиты информации. Они помогают, например, от кибератак и взломов. Теперь же под запрет попадут, по разным оценкам, до 500 тысяч ресурсов по информационной безопасности. Среди них такие, как Avast, CrowdStrike, Okta и Cisco. При этом для российского бизнеса упростят внедрение экспериментального правового режима ЭПР в сфере цифровых инноваций. ЭПР дает возможность ограниченному количеству компаний на определенной территории временно соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. Например, такой режим действовал, когда компания «Яндекс» тестировала беспилотные такси в Москве. С этого года срок рассмотрения заявки на ЭПР сократится с 90 до 50 рабочих дней, что в теории должно помочь компаниям эффективнее внедрять новые технологии или, допустим, инструменты с использованием искусственного интеллекта. Кроме того, в наступившем 2025 году в России должны разработать несколько цифровых ресурсов. Например, Национальный словарный фонд. Его задача – повысить грамотность населения, защитить и сохранить русский язык. На этом сайте можно будет проверить правильность написания слов, постановку ударений, а также подобрать синонимы и фразеологизмы. Еще одним новым ресурсом станет государственная информационная система управления в области охоты. Она пока тоже не разработана, но должна, согласно планам правительства, скоро появиться. Система будет содержать различные сведения о разрешениях на содержание и разведение охотничьих ресурсов, а также об услугах в этой сфере. А для тех, кто ищет работу, на единой цифровой платформе «Работа России» создадут справочник профессий с информацией о востребованных на рынке труда перспективных и новых специальностях. Правда, пока без конкретных вакансий. Ну и в завершение – нововведение в области туризма. Все глэмпинги, кемпинги, горнолыжные трассы и пляжи – любые туристические объекты теперь обязаны сообщать о своей классификации. Например, 3 у них звезды или 5. Эти данные будут храниться в специальном реестре. Владельцам объектов, которые не предоставят Ростуризму соответствующую информацию, грозят запретом на размещение рекламы, а в крайнем случае – запретом на оказание услуг.
Авария с танкерами в Черном море оборачивается все более серьезными последствиями. Экологическая катастрофа приобретает международный масштаб. Гибнут животные, обнаружены тела десятка дельфинов. Перепачканных в нефтепродуктах птиц на этой неделе обнаружили уже в Грузии. А мазутные пятна фиксируют в Евпатории. Правда, в оккупированном Крыму не спешат объявлять режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Впрочем, возможно, это и к лучшему. В Краснодарском крае бюрократия только мешает уменьшить последствия разлива нефти. Роман Перл о масштабах катастрофы.
Представители министерства производят выпуск здоровой птицы, отмытой.
Чиновники регионального министерства природных ресурсов позируют на камеры и выпускают на волю едва отмытых от мазута птиц. Судя по видео, мужчины не понимают, что вовсе не помогают пернатым, а просто их убивают.
Один, два, пять. Доказательства человеческой глупости.
Всего через несколько часов то же место, те же птицы, но все уже погибли. Десятки мертвых пернатых, тех самых, что были выпущены чиновниками, обнаружили волонтеры. Специалисты знают, что просто отмыть птиц от мазута недостаточно. Мыло смывает жир с перьев, а без него животное намокает, замерзает насмерть или просто тонет.
Вы только посмотрите на нее. Она буквально тонет. Тонет и мерзнет. И так будет, пока перо полностью не восстановится. Пневмония, истощение, интоксикация – это лишь часть проблем, с которыми сталкиваются птицы.
То, что пернатым после чистки требуется длительная реабилитация, очевидно волонтерам и орнитологам, но не чиновникам. И пока те не вмешивались в процесс спасения птиц, таких проблем не возникало. А уже после массовой гибели спасенных животных волонтерам пришлось штурмовать местный сафари-парк, куда централизованно свозили пострадавших от мазута, чтобы проверить условия их содержания. От государственной заботы не мудрено и погибнуть.
Ну зачем это мне надо, скажи? Ну зачем ты меня снимаешь?
Нам это надо, извините.
Со дня крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе прошло уже более 3 недель. В море только по официальной информации оказалось около 2500 тонн мазута. Погибли сотни водоплавающих птиц и больше 30 дельфинов. А черные нефтяные пятна продолжают расползаться по морю. Корабли спасательных служб за ними попросту не могут угнаться. В Керчи нефтепродукты обнаружили еще в последних числах декабря. В начале января мазутная пленка достигла берегов Феодосии, Алушты, Судака. На этой неделе загрязнения зафиксировали и в Евпатории. Больше всего пострадала Анапа. Шторм выбросил мазут на городские пляжи сразу после аварии. На берег вышли сотни волонтеров. Они собрали и вывезли 130 тысяч тонн грязного песка, хотя море продолжает выкидывать густые черные бляшки мазута. Но как только в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, пошли жалобы на нехватку грузовиков и мешков для песка. А мэр Анапы не сдержался и публично обвинил чиновников из морспасслужбы во лжи.
Что вы рассказываете? Кто там не видел? Какие корабли не видели? Ну что мы друг другу здесь начинаем рассказывать? За документы прячемся. Уже на эмоции сейчас будем переходить. Олени, давайте. Вы думаете, что кто-то из вас здесь чего-то там мониторил? Вас не было здесь сегодня. С 11 часов дня и до 16 вечера включительно. Кому вы придумываете? Потом это все у нас на призах будет. Идите сами волонтерам объясните. 3 недели уже работают люди.
Оценить последствия катастрофы все еще очень сложно. Сколько нефтепродуктов остается в море, также пока не посчитать. Мазут марки М-100, вытекший из танкеров, легко застывает при зимних температурах и опускается на дно. Летом, когда море прогреется, он снова окажется на поверхности, а затем и на берегу.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами сопредседатель экологической группы «Экозащита» Владимир Слевяк. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот
здравствуйте.
Сейчас, спустя почти 4 недели после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, что можно говорить о масштабе этой катастрофы и как оценить эффективность действий властей в этой ситуации?
Ну, во-первых, это, конечно, крупнейшая катастрофа в акватории Черного моря с разливом нефтепродуктов. Такого в истории раньше не было. То есть бывали аварии, но они были меньшими по масштабам. К сожалению, на данный момент можно констатировать, что катастрофа, развитие катастрофы происходит по худшему сценарию, о чем еще несколько недель назад предупреждали экологи, очень сильно расширилось загрязнение, и как-то вот очистить береговую зону, которая все больше загрязняется, ее пока не представляется возможным, и здесь, конечно, речь идет о том, что власти делают очень недостаточно, что сил волонтеров, которые по собственной инициативе туда прибыли с разных концов страны, их далеко недостаточно. И в целом, конечно, беда с координацией, да и вообще с вниманием федерального центра, хуже никогда не было.
А в России вообще еще остались какие-то организации или ведомства, которых понимают, как именно поступать нужно вот в подобных ситуациях?
Ну, в путинской системе это МЧС. То есть они должны заниматься ликвидацией любых катастроф, аварий, ликвидацией последствий. Но на данный момент мы видим, что вместо каких-то специалистов, которые бы могли работать, наверное, теоретически, на берегу, очищать все это, возможно, что-то в море делать, мы видим только довольно большое количество волонтеров, которые туда по собственной инициативе приехали. А вот каких-то армий, МЧС или армий, мы совершенно не видим. И это, в общем, к очень большому сожалению, это неудивительно, потому что Путину, очевидно, война намного важнее, чем какая-то там экологическая катастрофа.
А вы можете объяснить, почему сейчас для ликвидации последствий этой аварии используется буквально ручной труд? Ну, то есть вот люди буквально через сито, эти самые волонтеры, которые приехали, просеивают песок, собирают его лопатами. Неужели до сих пор нет каких-то технологий, не придумано в мире, которые помогают эффективно справляться с такими проблемами и гораздо быстрее, чем если это делать вручную?
Вот сейчас, наверное, уже больше 100 километров береговой зоны загрязнено, и там часть этого мазута ушла в песок глубоко, и, в общем-то, нужно снимать довольно такой большой слой грунта, песка, измазанный мазутом, и вывозить его куда-то, как-то утилизировать. В общем, это могут делать волонтеры своими руками или, может быть, какая-то техника. Но суть в том, что нужно довольно большое количество вот этого материала, по сути, таких токсичных отходов уже куда-то вывести. И, насколько можно видеть, насколько мы слышим от разных волонтеров, которые работают на месте, все, что происходит, это в лучшем случае власти помогают вот эти мешки вывести. И то в некоторых случаях волонтеры говорят, что они их отвозят там за ближайший бархан какой-то, там бросают, а потом их снова находят.
Или тут же на пляже прикапывают просто.
Да. И вот были случаи, когда было собрано большое количество мешков этой вот песчано-мазутной смеси, и они были оставлены на берегу для того, чтобы какая-то техника их потом вывезла, их никто не вывез, и следующий шторм все это снова смыл в море. мягко говоря, власти, скажем так, очень мало озабочены тем, что там происходит. Наверное, властям на руку, что есть какие-то волонтеры, которые хотя бы что-то там делают. Власти, безусловно, этими волонтерами отчитываются перед Москвой, хотя никакого отношения к привлечению этих волонтеров не имеют. Вот это, к сожалению, ситуация, и, конечно, там координация практически отсутствует на месте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли собирать вот этот самый мазут в воде, а не уже с берега? Это бы, наверное, было как-то несколько эффективнее, не нужно было бы этот песок где-то захоранивать, потом можно было бы, наверное, просто сжигать этот мазут или иным способом утилизировать. Или нет таких технологий?
Во-первых, нужно понимать, что большая часть мазута опустилась на дно. То есть на поверхности осталось немного, и вот, ну, часть этого мазута уже на берегу, его там пытаются убрать, но с каждым новым штормом этот, ну, снова новые порции мазута будут вымываться и оказывается на берегу. И что-то подсказывает, что если вот сейчас такой бардак и бедлам творится, что, ну, по сути, не удается ликвидировать эту аварию или катастрофу настолько быстро, насколько возможно, то когда позднее, например, в этом году там еще неоднократно будут штормы, и неоднократно будет снова там мазут из моря попадать на берег, я думаю, что, скорее всего, власти будут просто пытаться закрывать глаза и пытаться не замечать этого загрязнения, если вот сейчас такой ужас происходит. Что касается, можно ли в море что-то собрать, ну, со дна, очевидно, собрать практически ничего невозможно. Если что-то на поверхности, тогда да, но для этого нужно, ну, спокойное море, а мы, ну, наблюдаем сейчас довольно штормовое море. То есть, в общем, довольно сложно что-то сделать в море. Можно вот что-то сделать на берегу, то есть убирать, насколько возможно, быстро вот это загрязнение, для того, чтобы мазут не успевал впитываться в песок и уходить вглубь. Но вот насколько можно видеть, власти этого, ну, как минимум, не понимают.
А что произойдет, если большая часть мазута так и останется на дне? Ведь, я так понимаю, это просто гарантированное уничтожение всей флоры и фауны в море. Нет?
Ну, во-первых, это вещество токсичное. Оно будет включаться в пищевые цепочки. Естественно, пострадает огромное количество рыбы, пострадают дельфины в большем масштабе, чем мы видим сегодня. Сегодня известно о том, что примерно 60 дельфинов мертвых найдено, из которых в отношении половины подтверждено, что это из-за разлива нефтепродуктов. Возможно, и все 60, просто в отношении 30 пока не ясно до конца. То есть моллюски, крабы, рыба – Все это умирает, все это отравлено. И, конечно, отдельно нужно заметить, что огромный урон наносится и будет в будущем еще, скажем так, расширяться в отношении птиц, которые живут в береговой зоне. Пока я не видел никаких официальных данных или каких-то подсчетов в отношении того, сколько птиц уже умерло. Все, что мы видим, это, вот опять же, видимо, из-за того, что чиновникам нужно какую-то вот картину такую красивую рисовать. Все, что мы видим, это в официальных российских СМИ. Каждый день есть какое-то сообщение. Вот сегодня там 100 птиц отмыто, или там столько птиц выпущено, и так далее. Но никто не говорит, сколько погибло. И тут мы можем отталкиваться только от истории того, что было раньше. Я напомню, что в 2007 году примерно в этом же районе произошел разлив. Ну, насколько можно судить, тут опять непонятно, сколько нефтепродуктов на самом деле сейчас вылилось в море. Власти говорят 2400 тонн. По разным там спутниковым данным, информации с мест, честно говоря, ощущение, что намного больше, чем 2400 тонн. И, ну, где-то должно быть, я думаю, что 4 или даже больше чем 4000 тонн, вот попало в море. Если эта оценка верна, то тогда это в 3 раза больше, чем вылилось в 2007 году. И вот в результате разлива в 2007 году погибло приблизительно 30 тысяч птиц. Ну вот можно себе представить, что сейчас будет, ну, очевидно, больше.
Вы говорите о птицах. Был скандал буквально вот на этой неделе во время праздников, новогодних каникул российских, когда, значит, чиновники начали отчитываться о том, что они выпускают отмытых птиц, а волонтеры говорили, что этого делать ни в коем случае нельзя, потому что птицы погибают на воле, у них не вырабатывается достаточно жира на перьях, чтобы они могли удерживаться на воде и вообще не замерзать. И они еще достаточно слабы для того, чтобы их отпускать. Скажите, пожалуйста, подтверждаются ли эти сведения? Действительно ли следует оставлять птиц на более длительные передержки? И существуют ли такие мощности?
Ну, что можно сказать в отношении птиц? Зависит от того, насколько, условно говоря, конкретная птица была измазана в мазуте, да, насколько она пострадала. В каких-то случаях птиц нельзя сразу выпускать, потому что они просто погибают, им нужно обеспечивать место, время для реабилитации. Да, то есть сообщение есть о том, что выпустили какое-то количество птиц, а они погибли. Почему это произошло, сложно сказать. Мне кажется, что наиболее реальная причина вот в ситуации сегодняшней России – это, опять же, чиновникам надо отчитываться, надо красивые картинки показывать. И вот когда можно выпустить сообщение, вот мы отмыли и выпустили столько-то птиц, ну, это здорово, да. Вот чиновнику, наверное, где-то за это какой-то плюс ставится. Вот я примерно такую историю себе могу представить.
Ну, плюс некомпетентность, наверное. Они, наверное, не думают о том, что помимо какой-то красивой картинки, которую можно показать, есть еще и реальные последствия, которые могут как-то повлиять на жизнь вот конкретного существа, вероятно.
Ну, чиновники вообще редко думают о каких-то последствиях, да, и потом я думаю, что чиновники в определенном смысле люди хитрые и умные, они понимают, что, ну, катастрофу, скажем так, убрать полностью не удастся, то есть как-то снизить ее последствия существенным образом не удастся, ущерб все равно будет большой. И чиновники первые люди, которые понимают, что кто-то придет, скорее всего, из федерального центра в какой-то момент и будет искать крайних. Да, так происходит всегда во время больших катастроф. И поэтому вот можно видеть разные попытки с одной стороны выслуживаться и выпускать какие-то красивые сообщения о том, что там птиц много спасли, например. А с другой стороны, если есть возможность там заранее думать о том, чтобы спихнуть вину на кого-то там другого, да, там, на какую-то другую организацию или на какого-то другого чиновника. И это все мы увидим, этого будет все больше, чем дальше, тем больше, безусловно.
Ну вот, кстати, о поиске крайних. Понятно, что внутри России будут искать виноватых, кого-нибудь накажут, и чиновников, капитанов, по-моему, вот этих танкеров взяли под арест, возможно, и судовладельцам тоже достали. Я не буду сейчас обманывать тут аудиторию. А вот что касается ответственности российских властей перед другими странами, которые имеют отношение к акватории Черного моря. Ведь, насколько я понимаю, это уже экологическая катастрофа. В общем, она достигает международного масштаба. Вот эти тела мертвых птиц прибивает к берегам Грузии. И, насколько я понимаю, там скоро можно и мазута ожидать где-то, к Крыму тоже, ну хорошо, власти российские считают это российской территорией, но тем не менее это может уйти и дальше к неоккупированным территориям украинским. Будет ли нести ответственность какую-то Россия перед другими странами, которые могут пострадать косвенно или прямо после этой аварии?
Ну, в первую очередь, конечно, все будет зависеть от того, предъявят ли другие страны какие-то конкретные претензии к России, потребуют ли чего-то от нее, чего потребуют, какой компенсации ущерба, если это произойдет. Да, то, что катастрофа выходит за пределы России, это видно, да, в средствах массовой информации грузинских, например, появляются сообщения о том, что находят мертвых птиц, перемазанных мазутом, находили мертвого дельфина, правда, было непонятно, вследствие чего именно он умер, то есть это было из-за загрязнения или из-за чего-то еще, надо еще разбираться, да, но суть в том, что мы сейчас еще не в конце этой катастрофы, нам еще непонятны ее реальные масштабы, еще непонятен реальный ущерб, понятно, что он огромный, понятно, что ущерб для морской экосистемы огромный, огромное количество птиц умрет и уже умерло. То есть, ну, пока очень сложно оценить, и тем более оценить такой аспект, как какие страны могут предъявить какого рода требования к России. Теоретически такое, безусловно, возможно, но это вот надо подождать, посмотреть.
А с точки зрения действующего в России законодательства, должны ли власти или кто-то должен ли компенсировать какие-то убытки потенциальные или реальные, например, рыбакам, каким-то компаниям, которые занимаются промыслом в Черном море, вот в этой акватории, или курортному бизнесу, да, людям, которые ждут, что к ним поедут туристы весной, уже там в начале лета, но, наверное, туристам там будет не очень комфортно отдыхать. Вряд ли все успеют убрать. Кто-то будет... Жителям, в конце концов, пострадавших районов. Ведь я читала, что пишут люди, которые участвуют, просто живут в Анапе и участвуют там в сборе этого мазута с песка, так и там просто нечем дышать. Такое ощущение, что они находятся на нефтеперерабатывающем заводе круглосуточно. Вот за это дадут людям какие-то компенсации, не знаю, специальное лечение? Власти должны за это заплатить, за все?
Ну, знаете, в теории все возможно. Может, кому-то удастся сочинить какого-то рода иск, который будет принят в российских судах. Но я, честно говоря, в это не верю. Вот зная, как это обычно устроено в России, зная изнутри вот эту систему, которую построил Путин, и как это было, скажем так, в случае с предыдущими авариями, скорее всего, все закончится просто тем, что, ну, может быть, регионы выпросят себе какие-то и дотации, может быть, какую-то помощь спросят, да, может быть, там в Москву пошлют телеграмму, ой, у нас срывается туристический сезон, срочно нам надо вот столько-то миллиардов, и тогда мы туристический сезон спасем. Я думаю, что вот сейчас в России только такие взаимодействия между различными частями властной машины возможны. Какие-то иски, какие-то компенсации, тем более для обычных жителей, ну, было бы здорово, но я, честно говоря, в это не верю.
А как вы думаете, как долго, как много времени потребуется на то, чтобы максимально ликвидировать последствия вот этой катастрофы, и какие для этого должны быть предприняты усилия со стороны властей, со стороны жителей пострадавших регионов? Сколько лет на это уйдет? Месяцев?
Ну, что касается вреда морской экосистеме, то здесь я боюсь... Немного что можно сделать, она будет естественным образом очищаться, но это будет происходить очень медленно. Наверное, займет несколько десятилетий, скорее всего, вот как бы то время, когда система очистится сама. А что касается берега, ну, с мертвыми птицами сделать уже ничего нельзя. Очистка берега, я думаю, что до какой-то степени, конечно, они вычистят, но, честно говоря, я не уверен, что вообще возможно полностью вычистить то, что там сейчас есть, вот в тех, скажем так, российских условиях, в которых люди сейчас находятся. Да, в том числе из-за всего вот этого бардака, который из-за очень неэффективной системы управления, которую построил Путин в России, вот, ну, мы видим последствия этой системы сейчас, да. В течение этого года, как минимум, неоднократно будет повторное загрязнение берега, потому что, повторяю, большое количество мазута находится в море, его еще не выбросило, но обязательно выбросит. Что будет там в следующем году или в 2027 году, сказать довольно сложно, но... Скажем так, процесс ликвидации, вернее, даже не ликвидации, а процесс, ну что ли, самоочищения природы, окружающей среды, он займет, конечно, очень длительное время. И
но это сколько? Это месяцы, годы, десятки лет?
Я думаю, что в отношении загрязненного берега это, наверное, несколько лет как минимум, в отношении морской экосистемы это несколько десятилетий.
Скажите, пожалуйста, когда все-таки можно будет подсчитывать ущерб и говорить, и подводить, условно говоря, итоги этой катастрофы? Еще нужно подождать и, там, несколько лет, или уже в ближайшее время будут будет понятно?
Нет, к весне, к лету будет более-менее ясно, и можно будет прикидывать, какого объема ущерб. То есть, нет, не нужно знать, не нужно ждать несколько лет, чтобы понимать, какие последствия.
Ну и в завершении нашего разговора понятно, что здесь, возможно, в истории с этим разливом, с танкерами, возможно, имела место какая-то халатность людей, которые приняли решение во время шторма отправлять речные танкеры, не приспособленные для хождения по морю, значит, куда-то через море, и вот произошел разлив. Но в целом, насколько в России сейчас благоприятна ситуация экологическая с точки зрения предотвращения, профилактики возможных техногенных экологических катастроф? Насколько серьезно власти этим озадачены в России, и какие меры они предпринимают для того, чтобы минимизировать возможный урон, ущерб, возможные аварии?
Я бы сказал, что ситуация катастрофическая. Ну вот давайте посмотрим на что далеко ходить, на то, что произошло, как бы, ну, что явилось причиной нашего разговора сегодняшнего. Да? Два чрезвычайно старых танкера, которые не должны были быть в море, которые вообще не должны были использоваться. Они там лет 20 назад должны были пойти на металлолом. Каким-то образом оказались в море, в очень сильный шторм, там разломались пополам, то ли один, то ли два, до сих пор не до конца понятно. И, ну, как это стало, в принципе, возможно? Это стало возможно только... Это было бы возможно только при условии, что от самого верха до самого низа сидят чиновники, которые не соблюдают ни экологические стандарты, ни стандарты по безопасности. Кто-то выпускал эти суда в море, кто-то выдавал на это лицензии и так далее. Там, ну, то есть с самого верха и до самого низа можно найти ответственных за то, что это произошло. Такого не должно было в принципе произойти, да, потому что эти танкеры не должны были в принципе оказаться в море. Но тем не менее, они там были. Сейчас мы имеем крупнейшую катастрофу, видимо, в истории в этом районе морском. И совершенно очевидно, что эта катастрофа – это следствие халатности властей, следствие вот той системы политической, которая выстроена, в которой, в общем-то, важно только вот что там самый главный начальник говорит, а что там законы и нормы по безопасности говорят, это вообще никого не волнует.
Угу. А что касается других объектов, которые представляют некоторую опасность для экологии, к ним также халатно относятся власти?
Я думаю, что много где в России, если устроить сейчас честную проверку, то очень много где выяснится, что различными правилами безопасности пренебрегают. И это ведь на самом деле такая, ну, история, хорошо известная, особенно тем, кто помнит советские времена, да, когда, в общем-то, все знали, что правила, они, ну, мало на что влияют. Главное, это не правило, главное, что начальник сказал. А если ты не выполнишь, что начальник сказал, причем неважно, там приказ начальника, он соответствует нормам и правилам и законам или не соответствует. Даже если он не соответствует. Если ты не выполнишь приказ начальника, это значит, что у тебя премии там не будет очередной. Тебя, может, не повысят где-то. Да? Поэтому люди выполняли приказы, они сверялись с какими-то нормами и законами, как они должны были бы делать. Ну вот сейчас мы вернулись примерно в это же состояние, в котором Советский Союз пребывал.
Ну а до людей не доходит, что это повлияет непосредственно на их жизнь в конечном счете, если случится какая-то очередная экологическая катастрофа, где-то разольется мазут, где-то будут выбросы химические или какие-то вредные, или что-то прольется в питьевую воду, это нигде не откладывается, да, в головах?
Ну, во-первых, в такой системе, которая создана сейчас в России, всегда есть место для авось. А во-вторых, ну, человеку ближе вопрос, сколько он получит там, за прошедший месяц зарплаты и получит ли он премию, нежели там, какие-то правила. Потому что, ну, как правило, вот в такой системе девальвируется само понятие того, что нужно, что, вернее, девальвирует само понятие того, что правила, законы, нормы, они существуют из-за какой-то необходимости, да, они, условно говоря, нас от чего-то спасают или могут спасти, там, да, при какой-то аварии. Вот это все девальвируется, уходит на второй план, на первый план выходит выслужиться перед начальником, получить премию и так далее, да. Да, может произойти что-то плохое в результате, ну, что ж поделать. Ну, периодически происходит. Ну, вот такая жизнь. Я думаю, ну, вот примерно так.
Да, спасибо большое за ваши комментарии. Сопредседатель экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».